Вечерний дозор.
16:36, друзья, мы продолжаем говорить в том числе и о коронавирусе, потому что с каждым днем все больше заболевших, люди умирают, и мы сейчас находимся как раз в третьей волне. Давайте говорить о четвертой, простите, действительно, уже заговариваюсь. Коронавирус идет в атаку, и мы не должны сидеть сложа руки. Прямо сейчас у нас в гостях заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической больницы Ирина Владимировна Чекалтан. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Количество заболевших, это количество умерших у нас действительно стало больше, и это прям напрягает. Это из-за того, что мы теперь с дельта-штаммом живем?
Ну, хотела бы сказать, что на сегодняшний день количество заболевших, количество умерших, то есть, в принципе, оно не выше, чем оно было в третьей волне, просто ввиду того, что увеличится количество заболевших, то в пропорции пропорционально увеличится количество умерших. Единственное, что хотелось бы сказать, что, конечно, дельта-штамм намного агрессивнее. Агрессивнее за счет того, что, в принципе, при другом вирусе инкубационный период у нас был где-то 10-12 дней, что затрубляло диагностику, мы отправляли людей в карантин на 14 дней, то при дельта-штампе после контакта заболевший карантин период у нас сокращается до 3-4 дней. То есть, в принципе, если люди проконтактировали, через 4 дня мы уже видим яркую клинику развития ковида. А через 3 дня от первых признаков мы уже видим пневмонию. Поэтому мы считаем, что этот вирус более агрессивный, поражает более молодых людей и, к сожалению, протекает более агрессивно. То есть люди, на которые поступают уже в стационар при поступлении...
Подождите секунду, мы сейчас обязательно к этому еще вернемся, что происходит уже в самой больнице. При заражении какие первые симптомы появления коронавируса? Как это понять, что это именно коронавирус, а не обычное?
Ну, хотелось бы, конечно, отметить, уважаемые люди, уважаемые приднестровцы наши, хотелось бы отметить, что четвертая волна, она, скорее всего, начинается, и количество, и какая-то будет волна, зависит не только от нас, медиков, и какая будет летальность, но и от вас. Чем лучше вы будете предохраняться, чем лучше будете смотреть за собой, чем меньше будете собираться в каких-то больших компаниях, чем больше будете беречь себя, тем проще нам, медикам, будет работать, и тем проще будет эта волна для нашего государства. Потому что чем больше заболевших, к сожалению, тем больше будет процент умерших пациентов. Поэтому бережем себя и смотрим за собой. Что касается по признакам, они точно такие же, как при обычном ОРВИ. Если у вас после контакта или где-то вы были на мероприятии, возникает повышение температуры, заложенность в носу, слабость, недомогание и, самое главное, высокие цифры температуры до 39-40 и ломота во всем теле, я бы вам рекомендовала сразу обратиться в любое лечебное учреждение, которое находится рядышком, или скорую медицинскую помощь. К вам на дом выйдет бригада, и прямо на дому возьмут у вас антиген, что позволит вам вовремя начать правильную терапию и избежать каких-то неблагоприятных последствий.
Часто можно услышать, но у меня температура 37. Я думаю, что это просто какой-нибудь ОРВИ. Как вы считаете, стоит ли здесь беспокоиться, если температура не зашкаливает?
Если мы живем в эпиднеблагополучной ситуации или эпиднеблагополучном районе, если вы все-таки контактировали с кем-то, кто болеет ковидом или имеет какие-то признаки вирусных инфекций, когда вы с ним разговаривали, то, скорее всего, надо подумать о ковиде. Если, в принципе, у вас не было контакта, и вы переохладились, и был фаз переохлаждения, то можно как бы расценить как обычную вирусную инфекцию, сезонную или развившуюся на фоне переохлаждения простуду.
Пересидеть дома, если что, обратиться в поликлинику или к своему
участковому врачу? Если у вас сопутствующий анамнез не совсем хороший, если вы старше 50 лет, если у вас есть ожирение, если у вас есть сахарный диабет, если у вас какие-то хронические заболевания, то не надо пересиживать дома, надо обращаться сразу за медицинской помощью. Если вы молодой, стройный, хороший человек, то, в принципе, вы можете посмотреть за своей клиникой в случае необходимости, то есть вызвать доктора.
Сейчас многие говорят о том, что дельта-штамм косит и молодых, в том числе. Молодых на сколько?
Ну, да, к сожалению, именно вот с этой волной мы столкнулись с тем, что у нас поступают довольно молодые люди от 35 до 45 с процентами большими поражениями легких. К сожалению, у нас есть два летальных исхода. Один из них молодой человек, ему было, он был 82-го года рождения, и есть женщина 78-79-го года рождения. То есть я считаю, что это довольно молодой.
Конечно. С чем связано то, что
во-первых,
молодеет?
Связано с поздним обращением. Мужчина к нам обратился на 9-е сутки. Когда он поступил к нам, уже было проведено компьютерная томограмма. 90% поражения было. И факт о том, что он говорил о том, что он вакцинированный, но когда мы начали пробивать, вакцинированный он или нет, в какой поликлинике, оказалось, что он просто, к сожалению, обманул медработников.
А зачем?
Как, это
вопрос,
же просто
себе задать.
Это знаете, как врачу сказать, я не алкоголик, например, когда ты там лечишься или еще что-то.
Мы с супругой пациента беседовали, сложно ответить, почему и как он сказал, то есть информации точной у нас, к сожалению, нет. Поэтому, пожалуйста, если не дай бог, вы как-то сделали какой-то сертификат, то есть вы говорите, что вы вакцинированы, у нас сертификат липовый, то есть в каком-то учреждении сделали, пожалуйста, об этом говорите врачу. Мы никак не наказываем этих пациентов, мы просто будем знать, потому что вакцинированные, даже если они заболели, они переносят намного проще это все. И мы медработники, будем уже относиться более с осторожностью.
Это, конечно, с ума сойти вот так вот делать. Ужас.
Да,
ужас.
К сожалению, умеем.
Говорят по поводу того, что сильнее поражаются легкие. Что, как здесь происходит? Почему нужно как можно скорее обращаться к врачу?
Ну, тут не то, что сильнее поражаются легкие. Просто мы отметили, что именно с этой волной на момент поступления в стационар, то есть на 5-6 день уже возникновения клиники, уже есть процент поражения легочной ткани. То есть если мы говорим о тех других штаммах, он более мягче. То есть он поражал на 14-й, у нас 10-й, 14-й сутки были такие агрессивные. Mm-hmm. То сейчас на 5-6 мы имеем уже большой процент поражения.
Я правильно понимаю, что вот тебе было, ну, вроде нормально, а потом достаточно быстро. Быстро ты дышишь, и все, тебе конкретно хуже.
Почему высокая летальность во всем мире по коронавирусной инфекции? Потому что она настолько коварна, она первые трое суток дает четкую клинику интоксикации, слабость, недомогание, температура, озноб. Люди начинают принимать какие-то медикаменты, им становится лучше, они прекращают. И потом вот эта бессимптомная пауза, вот она может длиться где-то 4-5 дней. И на 8-9 день мы получаем подъем температуры, и человек к нам уже приходит с таким большим поражением легочной ткани. Мы с этим очень столкнулись именно в третью волну, именно с таким большим количеством пациентов. И довольно сложно было с ними работать, потому что получали уже, к сожалению, запущенный вариант.
То есть человек подумал, что он уже как будто бы выкарабкался, все нормально, можно не париться, и вот у него получается еще хуже сверху.
К сожалению, наши люди не обращаются за медицинской помощью, они обращаются в аптечные сети, аптеки им расписывают медикаменты симптоматические. То есть они принимают медикаменты так, как они считают нужным, и принимают до стабилизации их состояния на их взгляд, и тем самым они, как вам сказать, не вылечиваются, а просто
заглушают
эту инфекцию, и поэтому мы получаем, когда инфекция уже разворачивается в полном виде, на 8-9 день мы получаем яркую клинику болезни.
Те, кто сейчас находится в больницах, это у всех сейчас дельта-штамм или это какое-то смешение идет?
Ну, мы не берем на дельта-штамм или какой, но ввиду того, что очень агрессивное течение, мы, в принципе, расцениваем, что большой процент, который находится у нас сейчас, это дельта-штамм.
Что касается протоколов лечения, те схемы, которые действовали в предыдущие волны и сейчас, они работают или же ВОЗ скидывает что-то новое?
Ну, спасибо Всемирной организации ВОЗ, спасибо и Московской школе пульмонологии. Они сейчас нам читают лекции по коронавирусной инфекции. Мы находимся в золотой зоне, то есть мы слушаем и лекции Всемирной организации ВОЗ, и лекции, которые нам читает Москва. И выбираем для нас, я считаю, самое лучшее. Мне кажется, что наши клинические рекомендации наиболее адаптированы именно под нас и под лечение COVID. Довольно хорошие результаты у нас уже по прошлым нашим этапом лечения. Единственное, если пациент поступает вовремя, если он за собой смотрит, то, конечно, процент выздоровления довольно высокий.
Некоторые не идут вакцинироваться, потому что говорят, а вакцина все равно не защитит меня от коронавируса. Есть ли какая-то статистика, которая ведет учет количества заболевших после вакцинирования?
Ну вот российские специалисты тоже читали лекцию, потому что они отмечают процентов 30 именно вакцинированных по спутнику, но я имею в виду в России, оно поступает к ним в ковидные госпиталя. У нас тоже процент 15-20, то есть люди, которые прошли вакцинацию, поступают к нам в ковидные госпиталя. Но хотелось бы отметить, что все они довольно хорошо и легко переносит это заболевание. Ни со стороны вот Москвы и со стороны наших вот, ну, статистов не было ни одного летального исхода у людей, которые действительно были вакцинированы. Потому что Российская Федерация и Москва именно столкнулись с тем, что очень большое количество людей, которые с липовыми сертификатами поступали к ним, и они их рассматривали с агрессивным течением, не могли понять, что происходит, происходит, что это за мутация нового вируса. А оказалось, когда начали поднимать именно данные, оказалось, что это просто липовый сертификат. Поэтому они тоже предупреждают о том, что если вы не вакцинированы, если у вас какой-то, ну, не совсем правильный сертификат, пожалуйста, об этом говорите врачам для того, чтобы мы могли правильно работать и принимать правильные меры.
Вы, конечно, меня сейчас удивили. Я не ожидала, что настолько люди... Ну, просто себя убивают, по сути. Я не знаю, как это иначе можно сказать.
Ну, понимаете, очень сложно, особенно молодежи, очень сложно доказать, что нужно вакцинироваться. Некоторые даже наши медработники поликлинические, к сожалению, ведут политику не совсем правильную, которую, я считаю, у нас все коллеги медицинские, все врачи, весь медперсонал младший и средний, которые работают в ковид-госпиталях, полностью вакцинированы. И на данный момент у нас нет ни одного заболевшего среди наших сотрудников. То есть те, кто работают в ковиде, да, они предохраняются, но все равно, я говорю, мы вот сейчас видим именно хорошие положительные результаты. Они контактируют с тяжелыми ковидными пациентами, и, слава богу, они здоровы, живы и продолжают свой труд. Тем более, что мы каждые 2 недели проводим полное тестирование всего нашего медперсонала, не считая того, что если кто-то с какими-то вирусными проявлениями пришел на работу, его тестируют обязательно. И я вас уверяю, вот, ну, вот все наши пульмонологи, они все тестированные, и мы все пульмонологи, и наши родственники все тестированы, хотелось бы сказать. И мы, конечно, агитируем за активную вакцинацию. Пожалуйста, люди, вакцинируйтесь, берегите себя, берегите наших врачей, потому что, ну, очень сложно работать.
Еще по поводу того, что происходит в больницах, мы обязательно поговорим. По поводу вакцины. Сейчас идет статистика, ну, учет тех, кто вакцинирован и заболел, только да-нет, или же по вакцинам тоже? То есть с какой вакцины чаще заболевают? Есть такая статистика или пока нет?
Ну, очень сложно говорить о какой-то статистике, какой именно вакцины заболели, потому что процент вакцинации, например, спутником у нас довольно большой. Процент вакцинации Pfizer меньше. Mm-hmm. Процент спутник у этого Синовака тоже примерно
низковат, мягко
низковат.
Скажем, да.
Поэтому, в принципе, сложно говорить, вот какая
нечестная
вакцина,
статистика будет,
да, какая вакцина считается плохой. На мой взгляд, у нас идеальная ситуация, когда наши люди могут выбирать, какой вакциной вакцинироваться. Вот у меня сестра живет в Москве, она хочет вакцинироваться или Pfizer, или чем-то другим, даже на платной основе. Нет, им абсолютно ничего не разрешают. Они все должны вакцинироваться одной вакциной, которая есть у них, которая выпускается. Для наших людей, пожалуйста, любая вакцина, какая заходит, и Спутник, и Pfizer, и Синовак, и Фарм, и вот AstraZeneca, и Джонсон. Такой большой выбор. Пожалуйста, приходите, вакцинируйтесь. Чем хотите, только вакцинируйтесь.
Последние пару дней встречала людей, которые говорил, ну вот, ну что, как выбрать-то? Ну так много, я не знаю, как выбрать. Вот как бы вы им ответили в таком случае?
В таком случае вот надо заходить в поликлинику, вот что у них есть, вот теми вакцинироваться и говорить спасибо, что у нас бесплатно вакцинируют, что у нас такой большой и широкий выбор вакцин. Любой, какие вы хотите, выбирайте. Вот какая нравится вашим друзьям, какие провакцинировались ваши родственники. У нас же все собираются, кто чем провакцинировался, как перенес. Вакцина любая, независимо какой производитель, может в первые сутки дать подъем температуры, может дать сломоту, дискомфорт, но вакцина формирует иммунитет. Единственное, какой сформируется иммунитет, зависит от индивидуального иммунитета каждого человека. Нет 100% вакцины, которую вот вы сделали, и вы имеете 100% иммунитет. 10-15% остается на ваш иммунитет. Чем лучше у вас иммунитет, тем лучше вы сформируете свой иммунитет, ответную реакцию на ковид.
Вы задумываетесь, друзья, об этом? Прямо сейчас небольшой перерыв и поговорим о том, что происходит в самой больнице.
Вечерний дозор.
16.54, у нас в гостях Ирина Владимировна Чекалтан. Мы говорим о коронавирусе, конечно же. Сейчас как обстоят дела в РКБ? Насколько все сложно или нет?
Ну, Республиканская клиническая больница, она всегда готова, в принципе, к раскрытию ковидных госпиталей. На сегодняшний день у нас открыто 100% 240 коек. Вот мы на 16.00 должны запустить еще 60 коек. То есть на сегодняшний день у нас будет 300 коек коронавирусных пациентов.
Это сколько этих вот?
Это у нас получается 6 отделений.
Уже 6?
Конечно. Мы работаем довольно интенсивно и довольно быстро мы переодеваемся. У нас, в принципе, было развернуто до 600 коек, и каждое отделение у нас в течение суток может спокойненько развернуться, то есть Республиканская клиническая больница в пределах 580 коек в течение недели спокойно может развернуть.
Но надо понимать, что, конечно, вот такая ситуация вынуждает другие отделения переезжать, это тоже, естественно, для людей, для лечащихся.
Понимаете, проблема в том, что когда мы какое-то отделение переодеваем в ковидный госпиталь, да, мы улучшаем качество оказания людям, которые болеют с ковидом, но, к сожалению, мы ограничиваем людей, которые с какой-то острой патологией или какие-то плановые операции, то есть мы их ставим в более долгую очередь. Весь хирургический корпус мы, конечно, никак не затрагиваем, потому что он должен быть чистый, у нас хирургический корпус довольно большой, у нас там и хирургия, и онкология, и урология, и травматология, все ДТП, травмы, все острые состояния привозят к нам, поэтому мы основной корпус всегда оставляем чистым. Туда ни одно ковидное отделение не заходит, ни один ковид, любой медработник с ковида не заходит. Это должно быть абсолютно чистое отделение. Все другие терапевтические отделения, к сожалению, переодеваются. Это ухудшает именно по количеству возможностей оказания именно плановых госпитализаций. Наших пульмонологических больных мы оставляем только основные, ургентные. Эндокринологические переводим, тоже сахарные диабеты, только декомпенсация. Кардиологическое отделение у нас остается всегда работать, мы его не закрываем. То есть у нас там острое оказание ургентной помощи по кардиологии работает всегда, но не переводится под ковид. И терапевтические, к сожалению, они больше всех подвержены именно вот урезанию по объему оказания помощи.
Ну, а как дела обстоят уже в самих ковид-госпиталях? Как там сейчас проходит лечение? Как себя чувствуют больные?
Ну, в принципе, больные чувствуют себя по мере их поступления, то есть зависит от клиники, от степени тяжести, которой они к нам поступили. А что касается медработников, они работают довольно в усиленном режиме. Ведь можно представить, что врач в ковидном госпитале за сутки принимает 40-50 человек за смену.
То есть это... А для сравнения, в обычный день обычное отделение сколько?
Для сравнения, в обычный день Республиканская клиническая больница, у нас есть 3 приемных отделения, то есть это приемные. Приемное отделение большое, куда обращаются терапевтические, хирургические, там в пределах 100, травматологические, там в пределах 40-50, инфекционное приемное, там в пределах где-то 20-30. То на сегодняшний день мы имеем в пределах 150 только большое инфекционное, то есть приемное отделение. Инфекционное каждые сутки госпитализируют до 30-40, то есть людей с подозрением первый уровень. Ну, травматология, слава богу, пока остается на прежнем уровне 35-40 человек. То есть вы представьте,
чтобы вы понимали всю эту нагрузку.
За сутки к нам поступает более 200 человек на сегодняшний день. То есть это довольно большая нагрузка на медработников. Это очень сложно эмоционально, очень сложно, потому что пациенты поступают, каждый со своей бедой, каждый хочет, чтобы ему уделили внимание. И, к сожалению, медработники в таком интенсивном графике, ну, сложно быть... мягким, вежливым, потому что не выделяется то количество прям времени на каждого пациента, как это было раньше. То есть раньше мы имели в пределах часа на одного пациента, могли полностью проводить обследование в приемном отделении, у нас там были все необходимые обследования, у нас и компьютерная томограмма в любое время, и рентген, и анализ, и лаборатория, и осмотр всех специалистов. На сегодняшний день на одного пациента 15-20 минут. Нам надо определить, ковидный, не ковидный, подозрение не на подозрение. Если ковидный или подозрение на ковид, мы сразу его убираем для того, чтобы не контактировали другие пациенты. Ну, я хотела бы как бы попросить и объяснить, что, ну, будьте мягче, будьте чуть-чуть терпимее, именно когда вы поступаете к нам, потому что очень сложно медработникам на сегодняшний день. Очень сложно такой объем работы сделать с улыбкой. То есть мы стараемся.
Но сил-то никаких на самом деле не хватает.
Ну, к сожалению, иногда бывают, когда какие-то не совсем инциденты, то есть не то, что они вот более вежливы, более...
Хочется, чтобы друг друга больше понимали и как-то...
Нам очень хочется, чтобы родственники пациентов, которые лежат в ковид, тоже понимали врачей, которые там работают. Ведь вы поймите, каждый врач, прежде чем зайти в ковид-зону, он одевается, он полностью переодевается, он одевает костюм, он одевает маску, респиратор, в котором довольно сложно, он одевает полностью оборудование, две пары перчаток, бахилы, потом он заходит наверх, он просматривает пациентов, не всегда сложно их видеть, слышать, потому что ты работаешь или через очки, или через экран, потом спускаешься, поступает еще раз, ты опять переодеваешься, опять одеваешь
секунд.
Новый костюм, ну, очень сложно без работников, поэтому мне единственное, вот за последние 10 секунд хотелось бы сказать, пожалуйста, берегите себя, вакцинируйтесь и давайте понимать и любить друг друга, мы стараемся ради вас, надеемся, что вы будете стараться ради нас.
Спасибо огромное. У нас в гостях только что была Ирина Владимировна Чикалтан, заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической больницы.
Вечерний дозор.